Глава 18. Следующим утром Морган вошла в архивную комнату расследований Шарпа. Ланс с Шарпом как раз заканчивали расчищать ее от завалов. Дверцы шкафа были открыты, полки заставлены коробками. Несколько из них еще стояло на длинном столе в центре комнаты. «Как Софи?» «Разболелась?» Ланс взялся за очередную коробку. На нем были штаны карго, облегающая футболка и расстегнутая рубашка с короткими рукавами, которую он, видимо, надевал только для того, чтобы прикрыть пистолет на поясе сзади. Морган уже давно привыкла к этой одежде и про себя называла ее частно-детективской формой. Наоборот, ей получше. Морган поставила на стол поднос для еды на вынос, на котором разместились 3 стакана кофе и коробка с пончиками. Но, похоже, Эйва от нее подхватила. Наверняка Мия будет следующей. «О, пончики!» — улыбнулся Ланс. «И еще по паре круассанов и маффинов. Не знала, что вы с Шарпом предпочитаете». Морган сняла с одного из стаканов крышку и вдохнула аромат напитка. Она любила лето, так что прохлада этого осеннего утра была ей совсем не по душе. В наступлении сезона холодов единственным позитивным моментом, по ее мнению, был тыквенный кофе и ее любимые замшевые сапожки. На пороге возник Шарп. «Да будет вам известно, что по субботам у нас, как, впрочем, и в любой другой день, дресс-кода нет. Мне важно выглядеть подобающе, когда я на работе». Поразмыслив, Морган решила, что во время работы над делом Ника внешний вид будет иметь существенное значение. Не имея за спиной солидной поддержки прокурора и учитывая общественное мнение, которое было не на ее стороне, ей будет сложнее рассчитывать на сотрудничество тех, с кем ей предстоит взаимодействовать. Люди судят об уровне адвокатов по стоимости их одежды и машины. А у меня минивэн, так что костюм — это все, чем я располагаю. Ей даже представлялось, что это своего рода защита. Она протянула Шарпу коробку с выпечкой, но тот скорчил гримасу, говорящую, что они ему не по вкусу. «Я возьму». Ланс схватил газированный пончик. «Шарп не употребляет кофе и продукты, подвергшиеся обработке». «Извините». Морган выбрала себе пончик «Бостон крем». «Я жуткая сладкоежка». «Сахар и кофеин вызывают быстрое привыкание», — сообщил Шарп в своей поучающей манере. «По-моему, сегодня отличный день для рискованных мероприятий», — съязвил Ланс и взял с подноса стакан кофе. «Простите, постараюсь больше его не совращать». «Обещаю», — улыбнулась Морган и вытащила из своей сумки ноутбук. «Еще раз спасибо, что организовали мне местечко». «Добро пожаловать». Шарп убрал в шкаф 2 последние коробки. «У нас дома сигнализация вашей в подметке не годится», — призналась Морган. Ланс принес из прихожей коробку с разными материалами и копиями документов и водрузил ее на стол. «Каков план на сегодня?» «Изучать улики. Я еще вчера вечером начала, но там куча всего. От недостатка сна голова у Морган была не слишком ясной». Шарп открыл коробку. «Здесь вроде немного. Большую часть материалов присылают по защищенной электронной почте». Она открыла ноутбук. «Можете считать меня старым пнем, но я предпочитаю печатные копии». Шарп нахмурился, вышел из комнаты и вернулся с принтером, который поставил на дальнем конце стола. «Начинайте, как будете готовы». И Морган приступила к распечатке полицейских отчетов. «Люблю работать с наглядными материалами». Шарп потер руки, словно ему не терпелось взяться за работу. «Займусь стендом улик». Она взглянула на дальнюю стену, где между 2 окон находилась большая белая доска. «Распечатаю несколько копий. Я тоже люблю, чтобы документы были в определенном порядке». Принтер зажужжал, одну за одной выплевывая страницы. Они распределили между собой отчеты и углубились в чтение. Морган начала с полицейских отчетов. К обеду она успела перелопатить изрядную стопку бумаг, и голова уже шла кругом от новых подробностей. Отчет о вскрытии она оставила напоследок, морально готовясь к знакомству с тошнотворными деталями. Вникать в звериную безжалостность жестокого преступления и так было нелегким испытанием. А когда лично знаешь жертву... Это было похоже на фильм ужасов. Она прочла текстовую часть и перешла к фотографиям. От первого же снимка тела Тесса, лежащего в камышах, у Морган перехватило дыхание. Смотреть на крупный план ее лица и ран было еще страшнее. Морган прикрыла глаза и вспомнила тот последний раз, когда она видела девушку живой. Они с детьми сидели за кухонным столом и играли в Лилу. В пустом желудке у Морган замутило, она достала из сумки упаковку антацидного средства и положила в рот две жевательные таблетки. «Нужно устроить перерыв на обед», — объявил Ланс, пристально глядя на нее. «Хочу воздухом подышать, ей надо было срочно отвлечься от этих фото». Она взяла круассан и вышла на заднее крыльцо. Ее внимание привлекло что-то белое в пространстве под ступеньками. В тени свернулась калачиком собака. Явная помесь, масть белая с бежевыми пятнами, по очертаниям напоминает бульдога, только тощего. Хвост купирован, ребра выпирают из-под короткой грязной шерсти. «Все равно не могу есть», — подумала Морган и бросила на крыльцо кусочек круассана. Собака осторожно выбралась из своего укрытия и жадно проглотила еду с быстротой животного, которое не знает, где и когда сможет раздобыть себе пропитание в следующий раз. Морган продолжала отщипывать и бросать кусочки, заставляя собаку подходить все ближе. И та с каждым разом по чуть-чуть продвигалась в нужном направлении, пока не оказалась в метре от Морган. «Больше нет». Опасливо вильнув обрубком хвоста, собака спешно ретировалась обратно под ступеньки. Дверь позади Моргана открылась, Ланс вышел на крыльцо и встал рядом с ней. «Ты в порядке?»
«Да».
Морган прислонилась к перилам. «Мне нужно было отвлечься на минутку». Ланс обнял ее за плечи, и она прильнула к нему. По щеке покатилась слеза, но она быстро смахнула ее. «Что-то меня проняли эти снимки. Прости». «За что? За то, что ты нормальный человек?» «За слабость», — уточнила она, оттолкнувшись от него. «Единственное, что я способна сделать для Ника и Тессы, это раскрыть ее убийство. Слезами тут не поможешь. Ты самый сильный человек из тех, кого я знаю». Ланс протянул руку и заправил за ухо выбившийся локон, погладил ее щеку тыльной стороной ладони. «Но это...» — он ткнул пальцем в дом. «Это тяжело переварить, даже если не знаком с жертвой. Но ты можешь опереться на меня, если что». Она закрыла глаза и на несколько секунд уткнулась лицом в его ладонь. Но как только он пошевелился, собираясь обнять ее, она резко выпрямилась. Если сейчас нырнуть в его объятия, она сломается и не сможет сдержать ту бурю эмоций, которая нахлынет следом. Тоска, как трясина, утянет вниз, пока она не задохнется». Знакомая тяжесть уже приближалась, готовая металлическими обручами сковать грудь, все сильнее препятствуя вдоху, чтобы она почувствовала, что в очередной раз, втянув воздух в легкие, она разорвется на части. Нет, она больше не позволит себе дойти до этого состояния, не после того, как с трудом выбралась из этого болота. «Спасибо», — произнесла она, — «я это очень ценю, правда». «Ну, что мне сейчас нужно, так это вернуться к работе». Не обращая внимания на его насупившийся знак протеста брови, она решительно развернулась и вошла в дом. Шарп, дождавшись ее возвращения в штаб, приготовил зеленый коктейль, и она заставила себя выпить его, попутно изучая получившийся стенд улик. При помощи магнитов Шарп сгруппировал фотографии, разместив их под надписями «Место преступления» и «Подозреваемые», а также написал основные известные факты и пометил стрелочками взаимосвязи между отдельными элементами. Фото Тессы он прикрепил на самый верх стенда. «Визуальное представление информации помогает увидеть взаимосвязи», — заключила она. «В этом вся соль. Что мы на данный момент знаем?» Шарп взял маркер и начал сбоку на доске расписывать хронологию событий. Ник и Тесса были на вечеринке у озера. Они приехали туда около 9 вечера. Полиция установила личность еще 11 подростков, побывавших на вечеринке. Шарп написал их имена. «Насколько я могу сказать, до самого конца вечеринки на озере оставались только Джейми, Робби Бароне, Фелисити Вебер и Джейкоб Эмерсон». «Джейкоб — это экс-бойфренд», — уточнил Ланс. «Не совсем. У Джейкоба и Тессы было всего несколько свиданий в апреле», — объяснила Морган.
Шарп заложил руки за голову.
«Мы знаем, кто снимал видео?» — спросил Ланс. «Да». Морган перебрала несколько документов. «Парня зовут Брэндон Нолан».
«Брэндон сказал, почему сразу не опубликовал видео?» — поинтересовался Шарп.
Морган покопалась в копиях допросов. «Да, в четверг он явился домой гораздо позже разрешенного родителями времени.
И отец его наказал, запретил неделю выходить из дома и отобрал телефон. Брэндона изначально не было в списке тусовщиков, он не особо общался с Тессой. Его допросили, как только полиции стало известно о видео. Он сказал, что ушел сразу после драки.
«Это что же получается?» — фыркнул Шарп. «Только ему телефон вернули, он тут же видео загрузил, даже не подумав, что оно может иметь отношение к убийству Тессы».
«Именно так», — вздохнула Морган. Она достаточно насмотрелась на подростков под следствием, чтобы подобная непредусмотрительность могла ее удивить. «Так, давайте закончим. Драка Ника с Джейкобом произошла почти сразу после начала вечеринки. В половине десятого Ник и Тесса уехали на его машине. По словам Ника, они занимались незащищенным сексом на заднем сиденье, все было по обоюдному согласию. Они вернулись к месту вечеринки около 10 и поссорились. Ник говорит, что Тесса его бросила. Это подтверждает СМС, которое Тесса послала Фелисити в 22 часа 43 минуты. Вечеринка закончилась между 10 и половиной 11. Как говорит Ник, он уехал, а Тесса осталась. Она была на своей машине».
«Кто-нибудь это подтверждает?» — спросил Шарп.
«Да, Робби Барона и Фелисити заявили, что уехали вслед за Ником», — продолжила Морган. «Ник говорит, что колесил по округе примерно до полуночи. У него сел телефон, так что по данным GPS мы его отследить не можем. Когда он вернулся домой, отец уже спал».
«Да, значит, Бат даже тут ему не поддержка», — заключил Ланс.
«Ага». Морган кратко отметила события и их время в хронологии, потом взяла отчет о вскрытии. Тесса умерла в промежутке между половиной 11 вечера, четверга, и 4 часами утра пятницы. Ее ударили ножом 9 раз, но, по мнению судмедэксперта, она умерла быстро. Что касается характера повреждений, Морган взглянула на фотоснимки со вскрытия и передернула. Буквально с первым ударом нож вошел глубоко в сердце. Если бы она оставалась в живых дольше этого момента, было бы гораздо больше крови. После того, как сердце перестает биться, раны сильно не кровоточат. Морган перелистнула страницу отчета о вскрытии. Вскрытие также выявило кровоподтеки и ссадины, указывающие на сексуальное насилие. Семенная жидкость, извлеченная из тела Тессы, и кровь из-под ногтей совпадает с ДНК Ника. Медэксперт также обнаружил следы смазки от презерватива. По теории прокурора, Ник пользовался презервативом, что свидетельствует о преднамеренности его действий и стремлении не оставить следов, однако презерватив порвался. Шарп подошел к столу и быстро просмотрел несколько бумаг. «В нашем разговоре с Ником он сказал, что в ходе драки с Джейкобом ему разбили нос, и Тесса помогла вытереть кровь. Содержится ли это утверждение в его первоначальных показаниях в полиции, или он сказал это, когда узнал о крови, обнаруженной под ногтями у Тессы?» Морган извлекла из кипы бумаг расшифровку его первого допроса. «К сожалению, в первоначальных показаниях этого факта нет. Но ему не задавали никаких вопросов, которые могли бы натолкнуть на мысль рассказать об этом. В целом, показания Ника последовательны и не противоречат друг другу». «Ему предлагали пройти проверку на полиграфе?» — спросил Ланс. «Нет, мы должны об этом подумать». Морган сделала себе пометку и вернулась к изложению фактов. «Нож, найденный на заднем дворе у Ника, соответствует габаритам ран Тессы. Но анализ ДНК крови с него пока не прислали. Отпечатков пальцев на ноже не найдено. В корзине для грязного белья в доме Ника обнаружена окровавленная футболка».
«Кровь из разбитого носа», — предположил Ланс.
«Я думаю, да. Этот анализ ДНК тоже еще не прислали». Морган подняла голову. «На футболке должна быть кровь Ника, а на ноже, думаю, кровь Тессы. Офис прокурора что-то тормозит с результатами этих анализов».
«Ничего удивительного. Его жертва уже за решеткой», — констатировал Шарп.
«А может, он уже исчерпал благорасположение всех своих связей», — заметил Ланс. Морган грустно кивнула. «А вот чего полиция не обнаружила ни в доме Ника, ни на месте преступления? Порванный презерватив, окровавленные штаны, окровавленную обувь». Ланс прервал ее. «Получается, Ник смог избавиться от презерватива, штанов и обуви, но при этом окровавленную футболку просто кинул в корзину, а орудие убийства закопал за сараем? Чушь какая-то».
«Невозможно 9 раз пырнуть человека ножом, не запачкав кровью штаны и обувь», — согласился Шарп.
Очевидно, нож подбросили. А это значит, что обвинение в адрес Ника было сфабриковано. Сделала вывод Морган. Точно. Не забудьте посмотреть заключение криминалистов, когда оно будет готово. Нужно понять, обнаружены ли следы семенной жидкости под телом и в машине Ника, заметил Шарп. Изнасилование и убийство произошло в одном и том же месте. Морган вернулась к своему стулу и снова покопалась в документах. Заключения криминалистической экспертизы еще нет, но я встретила упоминание о том, что под телом и в непосредственной близости вокруг него была хорошо видна кровь. И в одном месте написано, что с помощью ультрафиолетовой лампы небольшое количество спермы обнаружено на заднем сиденье машины Ника. «Что соответствует показаниям Ника», — подчеркнул Ланс, изучая стенд. Но прокурор на это возразит, что Ник мог изнасиловать ее в машине, после чего вытащить наружу и уже после этого зарезать. Шарп закрыл маркер колпачком. Держа его обеими руками за спиной, он принялся вышагивать туда-сюда перед доской. Она могла вырваться и убежать, а он мог кинуться за ней, догнать и убить. Морган потерла затылок, где начинала зарождаться тупая боль. В половине одиннадцатого Тесса осталась на озере одна. «И что же было дальше?» — Шарп остановился и нахмурился. Следующие несколько секунд прошли в полной тишине, а затем Ланс спросил. «Ник знал, что она беременна?» «Не думаю. Он об этом не упоминал. Морган записал этот вопрос в блокноте, чтобы не забыть о нем при следующем разговоре с Ником. Я не знала об этом, когда мы разговаривали. Но, по версии прокурора, она рассталась с ним потому, что была беременна от другого. Ник пришел в ярость, вернулся к озеру и напал на нее». «Достаточно правдоподобная гипотеза». Шарп повернулся лицом к доске. «Но не без изъянов». Морган еще раз пробежал глазами отчет о вскрытии. Медэксперт отмечает, что у Тессы была отрезана прядь волос, причем отрезана не ножницами, а ножом, и нигде на месте преступления эту прядь не нашли. «Трофей», — выпрямился Шарп. «Или вещица на память», — предположил Ланс. «Можно взглянуть на этот отчет?» Морган подвинулась, чтобы он мог подойти к документам, разложенным на столе. Ланс подошел к стопке фотографий с места преступления и выбрал одну из них. На Тессе была джинсовая юбка. Когда ее нашли, она была полностью одета, и юбка была на месте. Ланс взял снимок и прикрепил его к стенду улик магнитом. Он надел ее или позволил ей одеться, а значит, убийство произошло спустя некоторое время после изнасилования. «Может, убийце стало стыдно за изнасилование?» — предположил Морган. «Поэтому он и написал у нее на лбу: „Прости“. Если он просил прощения, то да. Но, возможно, он считал, что эта Тесса должна за что-то перед ним извиниться». Шарп встал рядом с Ланцем и уставился на фото. «В характере ранений, нанесенных девушке, явно прослеживается ярость». Взгляд Шарпа запрыгал между хронологией событий и фотографиями, будто обнаружив несостыковку. «Ник сказал, что презервативом не пользовался». «Верно», — ответила Морган. «А у него дома нашли какие-нибудь презервативы?» — спросил Ланс. «Нет», — Морган показала на доску. «А тот, кто изнасиловал Тессу, имел при себе презервативы и нож, что позволяет сказать, что его действия были преднамеренными». Выходит, убийца был не на шутку разозлен, но при этом спланировал свое нападение, произнес Шарп немного сдавленным голосом. По крайней мере, в самый последний момент перед убийством. Возможные мотивы. Ревность, чувство собственничества. «Не доставайся же ты никому», — Ланс возвратился к столу. «У нас есть запись звонков и сообщений с ее телефона?» «Да», — ответила Морган. «Палмеры сразу дали полиции доступ к ее аккаунту. Для подростка она не очень активно пользовалась телефоном, в основном перебрасывалась смс-ками с Фелисити и Ником. Я просмотрела все отправленные Тессой сообщения за 3 недели, предшествовавшие смерти, и обнаружила в них жалобы на то, что ее бабушка и дедушка выжили из ума, не понимают ее, да еще и постоянно намекают на то, что ей хорошо бы встречаться с Джейкобом, а его она характеризует как наглого придурка. Она нигде не писала о беременности. А вот вечером, в день убийства, отправив сообщение Фелисити, она позвонила домой Джекобу Эмерсону на стационарный телефон, и звонок продолжался 29 секунд. «Кто пользуется стационарным телефоном?» — удивился Шарп. «У меня даже нет такого», — добавил Ланс. В своих показаниях Джейкоб сказал, что они с Тессой несколько раз ходили на свидание. Его родители и ее бабушка с дедушкой делали все, чтобы свести их вместе. Но у них, по его словам, не зажглось. Морган пальцами показала кавычки. По вечерам Джейкобу не разрешают пользоваться сотовым телефоном, его отключают и кладут на кухне. Тесса об этом правиле знала и позвонила на стационарный. Трубку взял отец Джейкоба и сказал позвонить утром.
Шарп потер шею сзади.
«Что нам известно о связи Тессы и Джейми?» Он поместил фото Джейми на стенд и прочертил линию, соединяющую фотографии девушек. Ланс добавил фотографию Кевина Мердока. «Мне нужно больше информации о будущем отчиме Джейми». «Это, который чересчур сильно потел», — уточнил Шарп. «Ланс прав», — согласилась Морган. «Во время нашей беседы Кевин слишком сильно нервничал. Помимо чрезмерного потоотделения, Кевин не смотрел в глаза и руками постоянно касался лица. Он знал Тессу и что-то скрывает. Хотелось бы знать, что именно». «У кого-нибудь еще из ребят полиция взяла материал для генетической экспертизы?» — спросил Шарп. «Заключения криминалистов еще нет, однако судмедэксперт обнаружил на ее теле и одежде некоторое количество волосков, причем разного оттенка и разной длины. Анализ их пока тоже не проводился». «Нет», — покачала головой Морган, — «они с самого начала, похоже, сосредоточились исключительно на Нике. Что касается волосков, Тесса могла подцепить их, обнимаясь с друзьями». «Если мы подозреваем в изнасиловании и убийстве неизвестного отца, то все равно нужно сравнить их с ДНК плода», — объяснил Шарп. «При использовании презерватива ДНК не передашь со спермой, но изнасиловать женщину, не оставив на ней никаких биологических улик, весьма затруднительно. Криминалисты наверняка обнаружат присутствие других ДНК. Трудность в том, что определить, какая из них относится к убийце, а какие попали на жертву естественным путем». Ланс стоял и потирал бедро. Он говорил всем, что рана от пули зажила, но на самом деле она все еще беспокоила. «Так какая же в итоге версия у нас?» Морган положила свой маркер на узкую полочку внизу доски. «Тесса была у озера одна. Мы знаем, что она повздорила с бабушкой и дедушкой. Она написала Фелисити о разрыве с Ником, после чего позвонила Джейкобу домой, но поговорить им не дали. Что было дальше? Кто-то вернулся к озеру и напал на нее, и у этого кого-то были с собой презерватив и нож. Преступник знал, что Тесса там, и планировал убить ее». «Вот только кто это?» — задумался Ланс. «Я хочу получить копию школьного альбома за прошлый год», — сообщила Морган. «По ней мы сразу поймем, с кем в том году Тесса тусовалась. В отчете о вскрытии говорится, что срок ее беременности примерно 8 недель. Значит, забеременела она в июле», — заметил Ланс. «То есть, когда школа уже закончилась». «Справедливо», — кивнула Морган. «Но я сильно сомневаюсь, что Тесса стала бы спать с парнем, которого она не знает». Шарп ткнул пальцем в растущий список свидетелей и подозреваемых. «Нам необходимо собрать как можно больше информации о каждом из этих людей». «Ланс, что если мы подключим твою маму?»
«Мою маму?»
Ланс теребил в руках карандаш.
«Его маму?» В Морган проснулось любопытство. Кроме рассказов об исчезновении отца, Ланс не особенно распространялся о своей семье и прошлом.
Шарп кивнул. «Она профи в работе с сетевой информацией, а нам нужен такой человек». Он сделал жест в сторону доски. «Если ты еще не въехал в дело, полный финиш. Наш наиболее вероятный подозреваемый — 17-летний подросток, отец которого — юрист».
«Мама никогда с нами не работала, ей, скорее всего, и не захочется», — запротестовал Ланс.
«Спроси, тогда и узнаем». Шарп пригвоздил Ланса своим взглядом. «Возможно, она будет рада помочь. Работа в целом может пойти ей на пользу».
Ланса обуревали сомнения.
«Хочешь, я сам у нее спрошу?» — предложил Шарп.
«Нет, я все равно собирался ее сегодня проведать». Судя по выражению лица, Ланс не был слишком счастлив от этой мысли. «Но ничего не обещаю».
«Понял», — кивнул Шарп. «Итак, нам нужно поговорить с Робби Бароне, Фелисити Вебер и Джейкобом Эмерсоном. Уверена, что Эмерсон-старший во время беседы не оставит Джейкоба в одиночестве». Морган отложила папку, подошла к доске и начала писать список вопросов. «Кто отец ребенка Тессы?
у кого нет алиби на четверг после вечеринки. Я бы хотел еще раз осмотреть место преступления. При свете дня у нас может сложиться совсем другое впечатление». Морган бросила в дрожь от одного только воспоминания о ночи в лесу и о представшем перед ней в резком свете фонаря окровавленном теле бедной Тессы. А на лбу у нее было написано одно слово: «Прости».